Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго утра, программа «Револьвер», Константин Симонов с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. И стрим в Ютубе, конечно же, начался. Канал «Говорит Москва», пожалуйста, подключайтесь, там и чат есть. Можно нам по делу написать. Говорить мы сегодня будем преимущественно про энергетику. Про борьбу традиционных видов энергетики и новых видов энергетики, которые всячески пытаются продвигать адепты зеленой повестки. Но вот я читаю по ТАССу, цена на газ в Европе вновь опустилась почти до 1000 долларов за 1000 кубометров. Произошло это после роста в течение дня до 1123. Это новость от 11 октября, свидетельство данные, данные лондонской биржи. В данном случае важно понять, а мы уже понимаем примерно, что все-таки будет происходить с ценами на газ? Вроде бы какой-то переломный момент случился на прошлой неделе, если я не ошибаюсь, нет?
Ну, переломный момент, так казалось, что он случился, он связан с выступлением президента Путина на энергетическом совещании, и, кстати, завтра еще одно будет совещание, насколько я знаю, с участием президента об энергетике, еще, может быть, какие-то интересные вещи услышим. Но смысл заключался в том, что президент Путин выступил с таким обращением, в том числе и к европейской общественности, на тему, что нужно подумать об организации дополнительных аукционов в Санкт-Петербурге на продажу газа на бирже российской. И, соответственно, также президент сказал, что «Газпром» объяснил, что для заполнения новых маршрутов можно даже не выполнять физически договор с Украиной. Ну, смысл заключается в том, что по договору с Украиной мы должны оплачивать мощность, но это не означает, что мы должны ее физически загружать. То есть, ну, грубо говоря, транзит вы можете осуществлять, не осуществлять, но платить за мощность вы должны. И гипотетически, чтобы загрузить новые маршруты, обкатать их быстрее, ну, понятно, чтобы не выходить на подписание нового контракта с Украиной после 2024 года, можно в некоторые месяцы пойти на недозагруз физические мощности через Украину, используя другую мощность. Вот Путин сказал, что не надо этого делать, давайте просто выполним этот контракт с Украиной и физически, и финансово. Ну, что, кстати, логично, потому что, ну, что просто платить Украине за мощность, пусть, собственно, свою работу выполняет за эти деньги. Действительно, там цена несколько упала, но дальше это газовое безумие продолжалось, и здесь, я думаю, стоит все-таки несколько слов сказать о том, что происходит именно вот сейчас на газовом рынке. Почему? Потому что мы с вами обсуждали тему фундаментальных причин на физическом рынке. Я бы не хотел тратить время и повторять их, хотя к некоторым все равно придется вернуться. Я имею в виду к зеленой повестке, потому что эта тематика продолжается. Но вот, скажем, то, что происходило сугубо на газовом рынке, мы это говорили, поэтому я бы сфокусировался именно на том, что произошло именно вот в последние недели, даже дни, потому что действительно, начиная вот с прошлой недели, началось абсолютное безумие. Так. Цена скакала вверх почти до 2000, потом падала вниз на 1000, опять скакала, опять падала. То есть начались классические спекулятивные качели. И просто когда вот мы с вами говорили про физический рынок газа, там, про СПГ, про терминалы, про переход на спотовые контракты, вот здесь просто важно отметить, что действительно Европа, отказываясь от долгосрочных контрактов, она не только отказалась от гарантий поставок, она перешла на биржевую спотовую торговлю со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть имеется в виду, что если вы соглашаетесь, что цена у вас определяется на бирже, имейте в виду, что биржа имеет совершенно очевидную специфику. А что такое специфика биржевая? Все очень просто. Чем больше на бирже спросом продается чего угодно, да, тем лучше для биржи. Это означает, что если у вас физически там есть, допустим, там, скажем, кубометр газа или баррель нефти, неважно, так все это все мы видели на нефтяном рынке. И очевидно, что любой товарный рынок действует так же. В чем заинтересованы биржи и спекулянты, которые там обязательно появятся? Ну, это, как понимаете, если вы организовали, не знаю, там базар где-то, да, написали, базар, к вам тут же придут люди, которые там будут торговать со всеми известными вытекающими последствиями.
И но позитивными... думали-то, что газ никогда не подорожает, нет, вот в чем дело.
Нет, так смотрите, о чем я говорю? О том, что любая биржа заинтересована в том, чтобы оборот ее рос. Это означает, что если у вас есть физически один баррель нефти, на него будет выпущено еще 100 баррелей бумаг различных, которые касаются этого барреля. Фьючерсы, опционы, деривативы и все что угодно. Вот так работает биржа. На баррель физической нефти выпускается 100 баррелей бумажной нефти. То есть это бумаги, ценные бумаги, которые уже на самом деле никак с физическим рынком не связаны. Это производные на тот самый баррель нефти, который у вас есть. Ну вот, собственно, и это сделки... Просто, да, они физически заключаются, там, да, они написаны, что заключаются на тот же газ, например, да. Мы, там, что такое фьючерс на, скажем, там, на декабрь по газу? Это означает, что у вас есть обязательство, допустим, там, выкупить 1 000 000 000 кубометров газа такого-то декабря. Значит, означает
по
ли это, что...
По цене, которая зафиксирована.
Абсолютно верно. Означает ли это, что человек, который купил эту бумагу, нуждается в этом миллиарде? Да, конечно, нет. Он даже к газовому бизнесу может никакого отношения не иметь. Это означает, что он заключает спекулятивную сделку, надеясь угадать цену на газ на бирже, там, допустим, там 10 или 15 декабря, на какое число он заключает, или ноября.
Тут будут страшные там морозы, и все замерзнут.
Ну, допустим,
да,
то есть он пытается, это сделка пари, он пытается угадать эту цену. А дальше, естественно, в подавляющем большинстве случаев эти сделки, они не закрываются физическими поставками. Этот фьючерс дальше перепродается или там закрывается. То есть это сделка пари, которая не предполагает физической поставки. Когда бывают такие уникальные ситуации, когда, в общем-то, возникает угроза физического исполнения этой сделки. Но они разовые, это вот классическая история в Кушинге в прошлом году, как раз когда цена на нефть упала до минус 40, и все спрашивают, что происходит. Так происходит та самая биржевая спекуляция, когда у спекулянтов были обязательства по выкупу нефти, и физически они могли эту нефть получить, они просто не знали, что с ней делать. Потому что раньше еще, в старые добрые времена, крупные финансовые структуры, то есть крупные спекулянты, они, как ни странно, держали запас мощности, физической мощности в хранилищах, в том же Кушинге, на вот такого рода случаи. А потом они решили, что это чисто спекуляция, на кой черт это нужно. Они разогнали все подразделения, которые работали с физической нефтью, и сказали, зачем это? Это финансовая спекуляция. Ну вот однажды их петух клюнул, и они распродавали эту нефть, там готовы были заплатить любые там, ну не любые, ну там до $50 за баррель. Тем просто кто-то бесплатно бы взял эту нефть, потому что они могли столкнуться с тем, что эта нефть физически у них оказалась. Так вот, собственно, я просто к чему говорю? Потому что если вы считаете, что вам не нужны долгосрочные контракты, и вас устраивает биржевая торговля, будьте готовы, что на этой бирже на каждый кубометр физического газа появится 100 кубометров бумажного газа, и цена будет определяться уже на бумажный газ. И вот эти качели, которые мы видим, они и начались. Это классическая спекуляция. И это еще один дополнительный фактор. Вот когда мы говорили про строительство новой модели газа, мы много говорили о том, что действительно там существенные риски с точки зрения физических поставок происходят, потому что нет долгосрочных отношений, и у тебя нет поставщика, который тебе что-то вообще прогарантировал. Он в любой момент скажет, там, друг мой, в Азии цена выросла, до свидания. У
так
него нет с тобой,
да, я ушел,
у него нет с тобой долгосрочных отношений. Но еще более интересно как раз то, что моментально этот газовый рынок оброс теми же самыми спекулянтами, которые пришли зарабатывать деньги.
А логика, Константин, здесь просто важно понять. Смотрите, логика адептов биржевого газа была какая? Что с Россией нельзя заключать долгосрочных контрактов, а то Россия якобы будет себя вести как спекулянты, захочет, отрубит, значит, перекроет вентиль, захочет, откроет снова. Но это же странная логика.
Нет, ну логика, понимаете, еще раз говорю, мы предлагали логику следующую. Наши отношения с Западной Европой в области газа проверены 50-летним сотрудничеством. Ну, мы начали это говорить еще 15 лет назад, тогда, допустим, 35-40-летним опытом сотрудничества. Ну, первые поставки в 68-м году начались в Западную Европу. Мы обещаем, фактически, то, что обещаем, прописываем в контракты любые нужные вам объемы. Мы гарантируем их поставку, включая пиковые сезоны. Но Европейский Союз по политической логике говорил о том, что доля России из-за вот этих самых долгосрочных отношений слишком высока на рынке.
Вот, Европейский Союз
не может зависеть от одного поставщика. И вот поразительно, меня вот все время удивляло, когда я, собственно, занимался изучением истории наших газовых отношений, меня поражало, что в Советском Союзе, в советское время, Западная Европа не боялась Советского Союза как поставщика, и никто не говорил о том, что «а что будет, если Советский Союз просто закроет вентиль?» То есть этот вариант, по большому счету, не особо даже рассматривался. То есть представить, что Советский Союз, идеологический враг, перекроет вентиль, было нельзя. Но в современной России, которая, в общем-то, сама не говорит о том, что наша задача, там, не знаю, уничтожить Европу, мы находимся там в какой-то судьбоносной конкуренции. Когда мы все время говорим про ответственные экономические отношения, с той стороны нам говорят, а вот нам кажется, что вы вот в какой-то момент перекроете нам вентиль и заморозите. И этой зимой вот это все будет умножено на 10, безусловно, и в этом плане для нас, конечно, это серьезный риск. То есть все будут говорить, вот вы нас спрашивали 15 лет, когда же Россия вас начнет морозить? Вот, она начала нас морозить, вот мы у нее просим газа, а она нам не дает. При этом аргументы, когда ну, не бесплатно, там, они физически говорят, там, дайте газу. Но, понимаете, тут тоже интересная такая логика. Вот европейские политики говорят, Россия, дай газа. Россия пытается объяснить. Дорогие друзья, а что значит дать газу? Куда его дать? Значит, контракты выполняются все? Да, выполняются. Вы новые контракты просите подписать? Не просим. У вас есть предложение? Почему? Я не вижу очереди из европейских компаний, которые приехали в Санкт-Петербург и стоят в офис «Газпрома» и просят «Газпром», переподпиши там, дай какое-то там приложение новое к контракту, дай газ физически, мы готовы сейчас контрактоваться. Этого нет. То есть что говорят европейцы? А вы можете нам на хаб, то есть, допустим, на биржу, ну, хаб, то есть это как раз место, куда должны приходить все производители, взять и поставить газ. Что еще поставить на хаб? То есть мы должны просто взять, осуществить поставку в никуда. Ну да, просто вот на хаб поставьте газ, а там, может быть, кто-то его купит. Ну, «Газпром» говорит, подождите, мы так не работаем. Хорошо, спот-спот, вопросов нет, хотите, будем торговать. Но давайте вот сейчас организуем в Санкт-Петербурге торги, пожалуйста, приходите на спот, маленькими объемами выкупайте, у нас есть мощности, мы ее доставим. Но когда нам просто предлагают на абстрактный европейский хаб, там, на ТТФ, просто возьмите, поставьте, наверное, какой-то дядя там придет и купит. Так юмор-то в чем? Юмор в том, что вот, как вы думаете, по цене в 1200, там, 1900, кто-то покупает физически этот газ из трейдеров? Конечно, нет, там нет идиотов. Нет. Так в том-то и
там
дело,
что даже когда... и заводы останавливаются потихоньку,
о том и речь, потому что они ни за что не будут этот газ покупать. Поэтому, когда вы слышите, что цена в Европе на газ достигла 1900, многие думают, что, значит, бедные европейцы сидят там по 1900 покупают
газ. «Газпром» купает,
там,
да, «Газпром» купается,
значит,
в золоте.
Физически на горелке цена там уже 3-4 тысячи, она растет. Она не растет, на самом деле, так. То есть там механика ценообразования иная. То есть это биржевая цена, по которой, естественно, ни один нормальный газовый бизнесмен, трейдер газовый, который занимается физическим рынком, этот газ не будет покупать, потому что он понимает, что это безумие. Поэтому это спекулятивная цена. И в этом плане, если вы придете сейчас со своим газом, ну, гипотетически, на хаб там ТТФ и скажете, кто берет мой газ, там вы не найдете, потому что надо сначала эту цену снизить. Европейский Союз хочет, чтобы «Газпром» в никуда там типа осуществил поставку, снизил цену и потом ждал бы, когда этот газ там кто-то будет разбирать. Конечно,
возможно,
конечно,
наверное,
это да. не устраивает, такая схема не устраивает. Вот, но виноваты, естественно, в этом плане будем мы, потому что вот европейцы пытаются тоже сказать, вот смотрите, мы же их просим, вот они говорят, ответственные поставщики, мы их просим поставить, значит, они не поставляют, значит, безобразие, надо что-то, значит, с ними делать, как 15 лет назад и говорили, что надо уменьшать долю России на европейском газовом рынке.
Константин, а вот здесь интересно два момента, буквально, почему мы таких новостей, таких дискуссий не слышим с премиального азиатского рынка, куда отправились все, в том числе американцы, которые обещали, кстати, конкурировать с Россией на европейском рынке, а второй момент, если такие сложности возникли, не означает ли, что среди газовых поставщиков и трейдеров нужно создать такую структуру, похожую на ОПЕК, на ОПЕК+.
Что касается Азии. В Азии там нет такого как бы драматичного политического эффекта изначально. То есть, азиатский рынок газа строился изначально на другом основании. Он строился на основании поставок сжиженного газа, прежде всего в Японию, в Южную Корею, а дальше в Китай. Вся береговая линия Китая получает сжиженный газ. То есть там не было трубопроводных отношений, которые предполагают как раз, то есть в основе обычно строек трубопроводов лежат долгосрочные контракты. Просто это всегда ответственность поставщика и покупателя. Ну, сами понимаете, строить трубу тоже так вот в никуда никто не будет там под слова типа, ну, придете на хаб со своей трубой, там кто-нибудь купит, да?
Ну, понятно,
то есть,
да.
В этом плане получается, что там изначально была другая модель. И мы не были, как вы знаете, там ключевыми изначально поставщиками. Мы построили трубу в Китае, только поставки начались в прошлом году. Контракт был первый заключен не в 68-м году, а в 2014-м с Китаем. В Японию трубу там физически построить нельзя по многим геологическим там и вулканологическим параметрам. И в Южную Корею тоже нам сложно трубу построить, потому что там Северная Корея между нами находится. Да. И в этом плане получилось так. Да, Китай сейчас имеет газопроводы из Центральной Азии, из Бирмы, но основной объем все равно пришел в виде СПГ. То есть в этом плане получилось, что там как раз реализована была изначально вот та модель, о которой мечтают европейцы. Но о чем надо было европейцам-то действительно узнать? То есть, понимаете, в чем ошибка Европы? Она, вот кто-то там в учебнике, ну я даже знаю кто, написал, что биржевые отношения – это всегда дешевый газ. Это конкуренция, а конкуренция всегда ведет к дешевому газу. Там это было записано. Так вот, если бы они внимательно изучили опыт Азии, они бы увидели, что вот эта формальная конкуренция между поставщиками СПГ не означает дешевого газа. И вот сегодня, там, где конкуренция, казалось бы, в азиатском рынке, где все привязано в основном к СПГ, и вот этот индекс GKM, Japan Korea, который показывает цены в Азии, он отражает цены на СПГ, прежде всего. Но вот сейчас, на вчера, да, вот я вечером смотрел последние торги, он был выше. То есть в Азии все равно цена еще выше. Там просто нет такого ажиотажа и паники, потому что они там уже, к сожалению, для них привыкли к тому, что газ, в общем-то, не дешевое топливо. Да, вот сейчас там GKM $30 за МБТУ на вчера был, а в ТТФ цена была там примерно 28. То есть, а тут и получилось, понимаете, как бы, когда в Европе начали расти цены, в принципе, часть физических поставок СПГ, естественно, потянулась туда за этими ценами, но азиатам ничего не оставалось, как снова поднимать цены. Если вы посмотрите эти индексы, они прям вот в режиме, как бы переторжки как бы шли друг за другом. Но в Азии физически по таким ценам поставки осуществляются, там деваться некуда, потому что там нет «Газпрома» с такими объемами и долгосрочными контрактами. В этом плане Китай в лучшей ситуации находится, потому что у Китая есть российская труба, у Китая есть Центральная Азия, а там контракты с привязкой к нефти идут. Это долгосрочные классические трубопроводные контракты с привязкой к нефти, и российские, и туркменские, и узбекские контракты так заключены. Вот, и бирманский то же самое. В этом плане у Китая лучшая ситуация. Остальные страны берут СПГ, то есть они физически по этим ценам берут газ, у них нет другого варианта. В этом плане Европа еще сильно повезло, что у нее есть Россия, Норвегия с трубопроводным газом, Алжир с трубопроводным газом, цены по которым другие, потому что если бы они физически, как Япония, брала бы газ по биржевым ценам, ну, они бы уже сейчас бы застонали гораздо сильнее, чем сейчас. А сейчас просто стон, он носит политический характер, потому что, еще раз говорю, физически, кто сейчас страдает больше всего? Пока европейские покупатели еще не осознали этого. Цены составлены
просто
так.
Сразу вспоминается Британия, которая по непонятным причинам вдруг закрыла еще крупнейшее газовое хранилище.
Слушай, ну про Британию, я думаю, вот в следующем получасе поговорим про... Да. Все-таки я бы хотел поговорить о том, почему Европейский Союз не начинает, что для меня было удивительно в первые дни, но есть у меня версия относительно того, почему расследование не начинается относительно этих спекулянтов. Вот, потому что, ну, очевидно, что вообще давно пора это сделать, и в этом плане про зеленую повестку, я думаю, лучше отдельно поговорить, потому что это как
раз
часть этой истории.
Конечно, про ОПЕК хотела еще у вас спросить. Аналогия газового ОПЕК по принципу и подобию нефтяного ОПЕК. Почему это невозможно или возможно?
Значит, такая идея, она давно присутствует, и даже есть что-то вроде такого. Есть такая организация, называется ВСЕК, это форум стран экспортеров газа. Да. Вот, там даже сейчас наш российский гражданин возглавляет эту организацию. И задумывалась она именно как, даже ее так и называли, вот когда начиналась, газовый ОПЕК. Но там есть сложности, они достаточно объективны, и мы их, в общем-то, и не скрываем, что делает действительно ситуацию с газом достаточно серьезно отличающейся от ситуации с нефтью. В чем главные сложности? В отличие от нефти, все-таки единого газового рынка пока до сих пор не существует. Если нефть, неважно, продается она по нефтепроводу или продается она танкером, вот российская нефть, Urals, она может идти по дружбе по нефтепроводу, она может идти танкером там, из Новороссийска или из Усть-Луги, неважно. Но ценообразование у нее, да, там, конечно, есть транспортная составляющая, но ценообразование все равно идет одинаковое. То есть там привязка к каким-то бенчмаркам. То есть это, в принципе, относительно единый рынок, где, конечно, есть свои скидки. Там, да, саудиты дают скидки на свои сорта. Мы тоже там даем, где-то премиальные, где-то, ну, и так далее. Но все равно, да, то есть есть все равно там бренд, есть там Западный Техас, и, в общем-то, такого не может быть, чтобы цена, скажем, на бирже, на бренд, в три раза отличалась, скажем, от физической цены поставки Urals там, в Роттердам. Такого быть не может. А вот в газе это может быть, потому что сейчас вот последние оценки «Газпрома», что средняя цена по долгосрочным контрактам будет $350 за 1000 кубов, а на бирже вы сами видите, что творится. И это только европейский рынок. Я не говорю даже про различия. Сейчас цена, скажем, в Соединенных Штатах на Henry Hub, она там, то есть если в Европе 28 за МБТУ или в Азии 30 за МБТУ, в Америке она еще там до $6 не дотягивает. То есть, конечно, рынки разорваны, даже пока географически они разорваны. Некоторые рынки, как европейские, мы видим, вообще имеют разные источники поставок. И страны, которые экспортируют газ, а там как бы ключевые, тут момент еще связан с тем, что запасы газа, в отличие от запасов нефти, они гораздо более сконцентрированы, так скажем, в нескольких странах. То есть у нас уникальное конкурентное преимущество, мы абсолютные лидеры по газовым запасам в мире, а вот в нефти... Разброс гораздо, то есть как бы распыление нефти в мире по доказанным запасам гораздо более серьезно. Да, там есть шире. Саудовская Аравия, но если вы посмотрите ее долю, она существенно ниже в мировых запасах, чем наша доля в газе, это по мировым оценкам. То есть есть три страны, которые обладают просто там основными мировыми газовыми запасами. Это Российская Федерация, это Иран и Катар. Причем Иран и Катар, там геологи спорят, не исключено, что, правда, они одними и теми же запасами обладают. Ну, а дальше там идет Туркмения и еще ряд стран. То есть в этом плане концентрация доказанных запасов газа, она такая достаточно очень серьезная. И при этом у скажем, основных обладателей запасов и потенциальных крупных экспортеров абсолютно разная ситуация. Россия – поставщик трубопроводного газа и только сейчас там втягивается в СПГ-повестку. Катар только поставляет сжиженный газ, то есть он трубопроводный газ не поставляет. Иран вообще находится под санкциями, он вообще ничего не поставляет. У него нет возможности экспортировать газ.
Ну, нефть-то все-таки он поставляет, но там
нефть,
синдик
перебивает. Нефть, а газ нет, а газ нет, газ... газ нет. Поэтому, понимаете, вот три основных обладателя запасов, вот в этом плане, как им построить ОПЕК, если они вообще по-разному живут сегодня в газовом мире?
Давайте продолжим после новостей. Константин Симонов с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Дождитесь, через 4 минуты вернемся.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 5 минут, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Константин Симонов с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Говорим мы сейчас про газовый кризис в Европейском Союзе. Мы с вами еще не отметили ситуацию с «Северным потоком-2», Константин. Вот эта вся ситуация, во-первых, действительно вопрос, почему не расследуют, неужели там нет аналога нашей, например, антимонопольной службы. А с другой, спекуляции на рынке, я имею в виду, а с другой стороны, запуск «Северного потока-2» в связи с этим может быть отсрочен принципиально, например, или, может быть, наоборот, ускорен каким-то образом, потому что, ну, это же может быть одним из способов решения газового кризиса европейского.
Да, действительно, что касается «Северного потока-2», в том-то и дело, что есть достаточно простые и очевидные способы решения вот этого самого энергетического кризиса. Первый способ я уже назвал. Европейский Союз мог бы начать расследование относительно биржевых спекуляций. Угу. Я думаю, сейчас мы к этому еще вернемся. Но раз про «Северный поток-2» заговорили, действительно, второй способ вполне понятный – запустить «Северный поток-2» и психологически снять вот это напряжение, потому что появится возможность получать дополнительные объемы по новому маршруту. Если действительно газ Европе нужен, то у нее будет возможность заключения там оперативных приложений к контракту по, естественно, по другим ценам, не по биржевым ценам. Но если дополнительные объемы пойдут, соответственно, это позволит снять психологическое напряжение. Тут достаточно очевидный экономический эффект. Мы знаем, что технологически уже первая нитка полностью готова. Она могла бы уже на этой неделе начинать поставки, то есть там полностью прошла технологическая сертификация. Кстати, вот так. Я сегодня вижу сообщение, поэтому тут даже вот Сергей, многие мои старые друзья по вечерним эфирам вот пишут, оказывается, до сих пор, спрашивают про коньяк от парня из деревни. Да, Сергей, нету коньяка.
А сам обещал, кстати, две недели назад, сам в эфире
появился, уже не только я, уже не только я интересуюсь, а радиослушатели волнуются. Так что, парень из деревни, имейте в виду, за вами следят все граждане России, за вашими действиями спекулятивными. Вот, отвечайте за свои слова. Значит, «Северный поток-2» технически готов, я уже сказал, первая нитка. Остается маленький нюанс, юридическая сертификация. Вот тут все упирается, конечно, к сожалению, в политический фактор. Почему? Потому что мы понимаем, что это решение будет восприниматься как политическое. И, казалось бы, это просто запрос федеральное агентство Германии, сетевое, которое должно оценить, соответствует ли Nord Stream 2 AG требованиям немецкого законодательства и европейского законодательства. И причем они знают прекрасно, что соответствует. То есть Nord Stream 2 AG соответствует понятию «независимый оператор», так как это прописано в европейских документах. Там не надо 4 месяца сидеть юристом, эти законы можно перечитать за один день. Вот, при желании. Но, да, регламентная процедура 4 месяца, и еще 2 месяца должна Европейская комиссия, потом имеет право проверить это решение на соответствие европейским нормам. Но мы понимаем прекрасно, что на новом правительстве Германии, во-первых, сейчас в Германии уже прошли выборы, нового правительства еще нет. На новом правительстве, там, каким бы оно ни было, там разные варианты коалиции, это отдельный сюжет, но неважно даже, кто будет канцлер, он понимает, что на нем будет лежать огромная политическая ответственность. То есть, если он скажет «да» «Северному потоку-2», в полном объеме на него тут же набросятся веселые ребята,
сдался России без
которые, боя. Естественно, абсолютно правильно, которые скажут, что это был, то есть, понимаете, то есть они скажут, что это был не экономический вопрос, потому что вопрос тут не в деньгах, а в принципах. И это, получается, да, абсолютно правильно вы сказали, то есть сдался России, да еще начнет там расследование на тему, кто там давал ему взятки, что это не просто так наверняка. Вот. В этом плане отставка австрийского канцлера Курца для меня лично сюжет крайне показательный, потому что можно, конечно...
Это же вроде дело о коррупции.
Нет, ну, подождите, как, значит, как это? Дело о коррупции. Вот смотрите, в европейской политике из таких крупных фигур первого ряда было два принципиальных сторонника «Северного потока-2». Это фрау Меркель, фрау Меркель, которая, несмотря на политически сложные отношения с нами, всегда подчеркивала, что Германии нужен «Северный поток-2», и он соответствует европейским регуляторным требованиям. Второй человек был канцлер Курц, который постоянно говорил о том, что Австрия торгует с Россией газом, будет торговать, и «Северный поток-2» нужен. Значит, фрау Меркель уходит в силу возраста, все это было давно известно, и тут же одновременно, когда в Германии от правительства, вдруг появляются какие-то коррупционные дела. Причем, ну, там, слушайте, можно, конечно, говорить, что европейская политика настолько прозрачна и чиста, что там вот... Но как-то происходит это действительно удивительно ко времени.
Совпадение не случайно.
Ко времени. Скажем, когда на предыдущих выборах президента Франции Фион был одним из реальных кандидатов и стал выступать с такими аккуратными лозунгами на тему «давайте все-таки обдумаем, что делать с Россией, может быть, не стоит так резко», тут же тоже нашлись какие-то коррупционные истории, там, трудоустроил жену там, и так далее. И вот, понимаете, все это, то есть на каждого европейского политика наверняка тоже есть там по папочке в нужных структурах.
А энергетическая безопасность, вот мне просто интересно, вот хорошо, кажется, здесь политика, да.
Нет, просто завершаю эту мысль, что для меня вот лично связь присутствует, я не конспиролог, но совпадение какое-то очень странное, причем Курц... буквально, когда он увидел это обвинение, он сказал, да все это полная ерунда, я вообще никуда в отставку не собираюсь. Вдруг через день он подписывает заявление, как это так? Значит, ну, мое предположение, что поскольку действительно серьезная политическая игра, и Соединенные Штаты открыто играют против проекта, я не исключаю, что ему сказали, вот это публичная часть этой истории, а вот еще смотри, есть еще варианты, хочешь... Это для тебя ерунда, получишь еще там три таких дела. Ну, я думаю, что он принял... Как бы единственное возможное для него решение, скорее всего, так я вижу, да.
Просто интересно, здесь момент, хорошо, допустим, вот Меркель уходит, Курца ушли, будем говорить так, да, но принципиально трубу-то достроили, рано или поздно ее все равно запустят, но неужели те деньги, которые потрачены, те контракты, которые заключены, они все канут в лету, потому что, в конце концов, это же вопрос энергетической безопасности.
Ну, во-первых, начнем с того, что на 50% эта труба точно будет работать, это точно будет работать, потому что это уже совсем полностью соответствует всему европейскому законодательству, то есть мы боремся за вторые 50% в этой трубе. То есть пустой она полностью не будет, это надо сразу понять. Но вот вокруг вторых 50% действительно начинается вот эта буря страстей, где все средства хороши. Я могу сказать, что все 50 лет наших газовых отношений с Европейским Союзом, а даже 60 с учетом предварительных там договоренностей, переговоров, ну, все эти 60 лет Соединенные Штаты самым активным образом мешали нам развивать нашу газовую торговлю. Понимаете, то есть это никакая не конспирология, а просто там куча подтверждений и свидетельств. Вот, то есть в этом плане тут ничего нового под Луной мы не видим. Для них этот момент принципиальный. Понятно, что стратегически Соединенные Штаты заинтересованы наращивать поставки на европейский рынок. Европейцев, кстати, почему-то, то есть никто в Европе не задает вопрос. Слушайте, вот возьмем статистику. За первое полугодие 2021 года поставки Соединенных Штатов на рынок Европейского Союза упали на 11%. Поставки «Газпрома» на рынок Европейского Союза выросли на 20 с небольшим процентом. Значит, возникает вопрос, как же так? Наши друзья... распространители молекул свободы, значит, убрали 11% с нашего рынка и отправили свои газовозы на рынки Азии, где цена была в начале года гораздо более комфортной. И там пока и остаются. «Газпром», который наращивает поставки, оказывается во всем виноват, и его надо винить. При этом никто, американцы, то есть никто, понимаете, больше, чем «Газпром» физически, никто поставок не нарастил. Но, значит, американцев никто не ругает. Урсула фон дер Ляйен благодарит норвежцев, которые там увеличили, конечно, но у них нет возможности наращивать производство. В этом плане их рост несопоставим с российским, но их все благодарят, спасибо, выручили. А понимаете, Россию не то, что не благодарят, а общий такой мейнстрим, что она нас хочет заморозить. Нам вот нужен как позарез их газ, мы к ним прибежали, хотя 15 лет назад еще раз повторю, вы говорили, что вам не нужен российский газ, и главная проблема, что российского газа очень много на рынке Европы. Нужно отовсюду брать газ, только не из России. Теперь, значит, прибежали, дайте газ, объясняем, что да, хорошо, давайте, вот, решите технический вопрос с тем же «Северным потоком-2», мы не можем дать газ в никуда. Нет, значит, он у вас есть, мы точно знаем, вы нас хотите заморозить, и вот это все будет облечено в такое серьезное политическое шоу. Но на самом деле меня даже волнует и эта зима, и вот эти имиджевые последствия для нас, но я начинаю задумываться, опять же, может быть, это будет выглядеть немножко конспирологично, о том, что все-таки начинается и уже в Европе, может быть, такая более серьезная игра, опять же, против самого газа. Почему? Потому что вся эта история вполне может быть использована против газа как топлива. Вот в этом стратегическая угроза. Почему? Потому что вот тут мы переходим к вопросу о конкуренции, о чем вы сказали в первую минуту нашей передачи, про конкуренцию традиционного топлива и зеленого топлива. Насколько честной будет эта конкуренция? Потому что эта конкуренция изначально не была честной. И, собственно, для этого и возник климатический сюжет. Потому что если бы зеленая энергетика выигрывала бы рыночным путем, она бы и выиграла рыночным путем. То есть она бы просто победила традиционные углеводороды за счет низкой себестоимости. Капитализм, он на это и ориентирует. Если бы было сразу выгодное технологическое решение, углеводороды бы забыли и перешли бы автоматически. Но просто парадокс заключается в том, что вы уже лет 5 читаете о том, что зеленая энергетика стала более дешевой. Но почему-то победить она, то есть это удивительно, ну, то есть пишут везде, вот везде мейнстрим такой, что она точно стала более дешевой. Конечно, она не стала, потому что если бы она стала более дешевой, она бы давно победила. Тогда возникает необходимость как бы дополнительно поддержать зеленую энергию какими-то дополнительными свойствами. Тогда вылезает история с климатом. Значит, хорошо, она не более дешевая, хотя мы продолжаем говорить, что она более дешевая, но она климатически нейтральная, поэтому мы должны заняться вот этим. Значит, да. Теперь опять же вернулись к ситуации с ценой, потому что, с одной стороны, климат — это здорово, но, с другой стороны, понятно, что с экономикой возникли сложности. Экономику никто не отменял. Вот, и в этом плане начались проблемы, в Европейском Союзе очевидные проблемы, в Китае начались проблемы, опять же, связанные с тем же самым зеленым переходом, потому что те провинции Китая, где наиболее агрессивно стали переходить как раз на зеленую энергетику, отказываясь от традиционного угля для того же Китая, для газа, потому что, ну, уголь, как известно, достаточно значимая часть, основная часть энергогенерации Китая, и вот там, где, собственно, от угля стали отказываться, там, соответственно, начались серьезные проблемы и перекосы. Вот тут, понимаете, и интересно, что возникает спекулятивная игра на газовом рынке, и в Европе, которая вроде как страдает от цен и сейчас входит с такой непредсказуемой ситуацией в зиму, которая может быть вполне холодной, вместо того, чтобы очевидные вещи творятся на рынке, ну, полный хаос, вместо того, чтобы начать это расследование, никто даже его не начинает. То есть в этом плане у меня возникает ощущение, что ряд европейских политиков просто заинтересованы в этих высоких ценах. Почему? Потому что тем самым, вместо того, чтобы сейчас обсуждать провалы в зеленой стратегии, то есть задавать вопросы, почему вы отказались там от резервного топлива, зачем вы закрыли угольные станции. Ну, понимаете, действительно же, иногда просто анекдотичные примеры, когда там в Британии взрывала угольные станции, сейчас лихорадочно ищет, что не взорвали. Или Швеция, которая гордо говорила, что никогда не вернется к нефти, возвращается к мазуту. Но вместо того, чтобы на эти вопросы отвечать, значит, проще, конечно, рассуждать на тему «злая Россия нас пытается заморозить, мы выстоим, выдержим, значит, смотрите, цены по 2000, да. Этот газ, это вот это русский газ, вот он столько стоит, значит, готовы ли мы платить этим русским по 2000, хотя русским никто не платит по 2000, но ведь так все это объясняет, значит, это русские загнали цену, мы не сдадимся, не волнуйтесь, мы будем стоять до последнего». И в этом плане получается, что действительно опять повестка переформатируется, и европейцам вместо того, чтобы они спрашивали, типа, там, ребят, что вы натворили-то с энергетикой? Им говорят, смотрите, опять, значит, цены на углеводороды какие? Вот оно, мы всегда говорили, что надо с углеводородами бороться. Вот, например, Борис Джонсон, которого мы упоминали в прошлый раз, который хочет себя в Борея Джонсона переименовать, и для которого главный авторитет — это лягушонок Кермит зеленый или Кермит из Muppet Show, он опять выступил с мощным заявлением, был съезд консервативной партии, где, естественно, Борис Джонсон выступал. Так вот, у него полный хаос в энергетике. Что он говорит? Он говорит, что Британия переведет в ближайшее время производство электроэнергии только на зеленые рейсы. То есть только будет зеленое электричество. Это при том, что до сих пор...
Поэтому закрыли крупнейшее хранилище.
До сих пор на углеводороды приходится 40% генерации в Британии. Значит, там еще и атом до конца не закрыли. Но человек на полном серьезе говорит, что мы это все... То есть у него все стоит, система рушится, у него нет бензина на заправках. Он говорит, что, значит, лягушонок Кербит молодец, и он вместе с лягушонком закроет, одобьет всю эту угольную газовую генерацию, да, закрываются хранилища.
Все это зло газовое.
Ну, ребята, ну вы что? Ну, в этом плане, да, ну, объяснительная картинка есть. Значит, почему такие цены? Русские нас заморозили, значит, мы стоим, значит, не гнемся. Еще больше построим ветряков, то есть это просто классическая, как бы, смена повестки, такой классический пиар-приемчик.
Да, но здесь еще по поводу зеленой энергетики, я тут наткнулась на новость буквально там пару дней назад, что, оказывается, из Марокко в Британию строят самый длинный, значит, кабель подводный, электрический, там что-то 4000 километров, вот, и, значит, по нему будут поставлять зеленое электричество в Великобританию, а для этого в Марокко делают в пустыне солнечными батареями, устилают пустыню, вот, и, соответственно, все это будет вырабатываться якобы. Но, правда, некоторые эксперты, которые рассматривали эту новость, анализировали, говорят, что нет поправок на то, что все-таки зимой, ночью солнца нету, плюс песчаные бури, потому что были уже какие-то конкретные проекты, пробные проекты, и в итоге генерация электричества не оказалась в таком объеме, на который рассчитывали.
Проекты по строительству полей солнечных батарей, да, на севере Африки этим проектом более 10 лет. Значит, эти проекты рассматривались во всех странах региона. Более того, значит, я просто прекрасно помню, как на одном из энергетических форумов более 10 лет назад в Афинах меня лично знакомили с сыном Каддафи, одним из сыновей Каддафи, который был уже в проектах европейских по строительству солнечных батарей. То есть этим еще занимались даже в Ливии при Каддафи, которого уже там много лет как
лет
нет.
10 лет убили,
да. Да, соответственно, это все старые истории, ничего тут нового не придумано, но вы абсолютно справедливо назвали те технические проблемы, которые за эти 10 лет так и не были решены. Потому что вот в чем проблема зеленой энергетики? Проблема заключается в том, что у вас, но это детали, но главная проблема заключается в том, что вы сначала поставили политический лозунг, не решив технических кучу вопросов, и вы поступили просто по-большевистски. Так делали большевики. Значит, задача, а чтобы к утру было готово, а как? А вот неважно как, но чтобы было. То есть сначала вообще-то надо технически решить было эти вопросы, а потом уже переходить. А какие вопросы? Правильно. Значит, зависимость очевидное от природного фактора есть, то есть есть солнце, нет солнца, очевидно,
есть
что
ветер,
есть,
нет
очевидно,
ветра.
Что есть,
да.
Правильно. Значит, хранить электроэнергию в промышленных масштабах научились, не научились, может, научились вначале, потому что часто говорят, да вот вы знаете, там просто аргумент, который слышу много лет, вот Илон Маск в Австралии уже что-то строит. Может, и строит, молодец, но он построил или строит, то есть как бы тут есть все-таки отличие, то есть он все строит, но может, Илон Маск уже забыл, уже, кстати, Илон Маск, очень интересный пример, кстати, хорошо, что вспомнил про Илона Маска. Илон Маск заявил на днях, что он закрывает офис центральный в Калифорнии и переезжает в Техас.
Переезжает в Техас, да, да.
Вот
да,
это
да.
Молодец.
Выгодней.
Вот это там. Молодец. То есть, что это означает? Калифорния, которая считается просто центром всех зеленых технологий, инновационным таким раем для зеленых, а она ведь помешана на зеленой энергетике, то есть Калифорния в Америке это главный хедлайнер зеленой повестки. Там все вот эти электромобили, парковки для них, то есть все условия для них сделаны. То есть это абсолютно рай. Логично, что Илон Маск хед-офис держал в Калифорнии.
Там,
это же ясно. Теперь он переезжает в самый нефтяной штат, там просто махровый, консервативный, который за Трампа голосует и всегда за республиканцев, где люди там ходят в шляпах с наганами, где очевидная ставка, то есть, ну, это просто центр нефтяной добычи Соединенных Штатов. И он переезжает в логово врага. А почему это
где
происходит?
Где эксплуатирует двигатель V8.
Вот. А почему это происходит-то? Так потому что ответ-то предельно простой, что Илон Маск-то не идиот, конечно. Он деньги считает. А, и что же он посчитал? Он посчитал, что как оплачивается это зеленое чудо в Калифорнии? Налогами оно оплачивается, с тех же самых инноваторов. И он молодец, Илон Маск. То есть он, хайпанув на всем этом зеленом сюжете в Калифорнии, посчитав налогообложение, сказал: не, ребята, я, значит, тут больше за все ваши зеленые эти фокусы. Значит, я понимаю, что у вас тут теперь зеленые парковки для электромобилей, отдельные полосы для электромобилей, и продажи Тесла, конечно, на этом растут, но я больше все ваши зеленые эти дорожки оплачивать не собираюсь. Поэтому я поехал в Техас, до свидания. А Теслу, пожалуйста, покупайте, пусть с удовольствием паркуют зеленых, кстати, парковках.
И Голливуд красавец тоже в Техас переезжает.
Нет, ну да, просто красавец. То есть в этом плане абсолютно циничное решение. А нам вот сейчас у нас эксперимент сейчас начинается по торговле квотами на Сахалине, там пытаются, это отдельный сюжет, но мне просто понравилось, что американские консультанты предложили, что сейчас действительно идет выработка нормативки, для нас это новая история, мы не торговали еще квотами, вот сейчас пытаются на Сахалине это организовать, они говорят: возьмите, что вы мучаетесь, возьмите модель Калифорнии. Я просто в шоке. И, кстати, я не удивлюсь, если у нас это сделают умные чиновники. Действительно, а что мучиться? Давайте Калифорнию возьмем, давайте Калифорнию. Только вот имейте в виду, что Илон Маск уже из Калифорнии сбежал в Техас, то есть потрясающе. И все, все в порядке. То есть в этом плане Илон Маск, может быть, конечно, и строит в Австралии промышленный аккумулятор, но он уже сбежал из Калифорнии в Техас, еще неизвестно, чем там дело обернется. Вот, поэтому сюжет действительно очень интересный, но, еще раз повторяю свой вывод, у меня ощущение, что европейские чиновники сознательно не хотят разбираться с реальной ситуацией на рынке газа, потому что они понимают, что за зеленые фокусы придется отвечать, и отвечать совершенно не хочется.
По зеленым фокусам, кстати, я тут в европейской прессе еще посмотрела, сейчас даже открою. В преддверии форума, климатического форума в Глазго, в Брюсселе прошел марш за климат. Кто там был? Там были бойскауты. Девочки, мальчики, которым там, ну, подростки, короче говоря. Вот они говорят, что они не могут голосовать, голос подрастающего поколения с тревожными будущими угрозами звучит все громче. Громче: мы не платим по счетам. Мы еще слишком молоды, но наши лагеря уже устроены в соответствии с принципом нулевых отходов. Хочется здесь добавить: просто потому, что за нас пока платят родители. Или, например, есть Илон Маск, взрослый человек, который посчитал все, где платят по счетам, и решил, что ну его пока эту зеленую энергетику, как-то так. Ну, вообще, дети здесь, получается, какие-то хедлайнеры, или действительно так получилось, что есть какие-то обеспокоенные дети, которые говорят, что, товарищи взрослые, вы должны как-то спасти планету Земля ради нашего будущего. И вот, товарищи взрослые, послушайте, мне все-таки кажется, что они стали хедлайнером в части пиара, и все, исключительно.
К сожалению, огромному использование детей
вот, в политических целях,
манипуляций, увы, хоть это и запрещено, но это, к сожалению, очень старая технология, циничная, которая работала, увы, при самых отвратительных режимах. Я считаю это, конечно, полной мерзостью, но мы понимаем прекрасно, что дети – это самые легко манипулируемые люди. Поэтому это не означает, что им там дали 20 печенюшек, и они за эти печенья там лагерь разбили.
Им дали искреннюю идею.
В это верят. Грета Тунберг, она абсолютно искренне несет все, что она несет. Ну, сейчас поменьше стало, забыли про нее. Даже премию не дали, Нобелевскую. Поиспользовали, подросла. Подросла Грета, уже она уже неинтересна. Значит, другие найдутся, безусловно. Но это циничный момент, действительно, детям объяснили. Как у нас же дети в пионеры вступали ведь не потому, что там из-под палки. Многие искренне верили, что там дедушка Ленин поможет им в дальнейшей жизни.
Давайте продолжим после новостей. У нас еще есть тема по поводу тут вопросов от наших слушателей. Много накопилось. Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Товарищи, ваши вопросы в режиме блиц мы обязательно сейчас зачитаем, и Константин на них ответит.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
Это программа «Револьвер», радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина, Константин Симонов с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Несколько вопросов от наших слушателей. Под кофе говорит: какой углеродный след у АКБ, солнечных панелей и ветряков?
Да, на самом деле, действительно, вот тут есть несколько интересных вопросов. Да. Я бы тоже, если позволите, Евгений,
давайте, конечно,
так ответил
конечно,
бы на них. Я вот в перерыве прочитал. По поводу следа ветряков. На самом деле, мы уже тоже говорили об этом, что никто его честно подсчитывать не хочет. Почему? Потому что считают углеродный след от процесса генерации, то есть от процесса использования ветряка и от процесса использования солнечной батареи. Никто не считает углеродный след от производства самого ветряка и солнечной панели. То есть при этом, что такое ветряк? Ветряк на 70% это железная руда. То есть в этом плане... Там
окисляться будет.
То есть там, в этом плане... А на производство железной руды вообще-то тоже требуется усилия и выбросы углерода. Это просто это горно-рудная промышленность, которая также относится, что уголь вы добываете, что руду. Значит, дальше. Солнечные батареи тоже. Вам нужен литий и прочие металлы, добыча которых, того же лития, является экологически очень вредным производством. То есть в этом плане добыча металлов, руды, которые нужны для производства солнечных батарей и ветряков, это гораздо более жесткое в экологическом плане предприятие, нежели там добыча того же газа. Вот, собственно, спрашивает Марат Мусин относительно того, что, дескать, вот зеленая энергетика нужна, воплощать надо разумно, и мы об этом только и говорим. Воздух в наших городах, мягко говоря, не способствует здоровью. Так правильно, Марат.
Так кто
с этим спорит?
Да.
Нет, кто с этим спорит? Так я все время, да, вот Евгений Достовара, все время говорю, нам, конечно, экологическая поездка просто необходима. Ну, выводите там, да, вы до сих пор видите на наших дорогах старые самосвалы, которые каким-то черным дымом, естественно, отравляют. Вы всерьез верите, что вы за один день замените эти самосвалы на электромобили, что ли? Ну, конечно, этого не будет. Давайте поэтапно запретим действительно эти двигатели, эти автомобили принудительно выведем. Я буду первым сторонником. Естественно.
Да, но электростанции на мазуте не перестанут работать, кстати, в какой-то момент.
Ну, подождите, ну там где-то, возможно, в районах особенно, где северный завоз осуществляется, там будет развиваться и локальная зеленая генерация. Это все разумные вещи. И, конечно, надо там и мазут выводить, и про и замещение угля газом мы много раз говорили. Все это довольно очевидные вещи. Но в этом плане просто как раз реализма-то и не хватает. Никто не против. Вот Григорий спрашивает, там, почему энергию приливов и отливов не используют. Да, ну почему? Даже вот Путин опять же в том же совещании говорил, что на Дальнем Востоке мы об этом будем думать. Но действительно, вы же понимаете, что энергия приливов и отливов, это я еще, когда школьником был советский, у меня в учебнике по географии, это вот я сам помню, было написано, что в будущем будет использоваться энергия отливов и приливов. 30 лет уже прошло. Ну то есть, ну нет рентабельности. Понятно, что все равно это в ограниченных местах будет применяться. У нас на Дальнем Востоке, там где-то на Ла-Манше, там еще в ряде мест, где действительно сильные приливы и отливы есть.
Но... физически, я не знаю, здесь релевантно сравнивать или нет, когда мы говорим, например, о зеленом энергоснабжении целых городов или страны. Банальная история – это строительство обычного жилого дома своего на участке ИЖС. Есть же вот эта технология на разнице температур, когда там система обогрева, там теплые полы и так далее. Да, как этот обогрев производится? Я читала несколько статей, и выясняется, что да, люди рассчитали, а потом у них закончились деньги, и они просто банально газгольдер купили, и все. Потому что невозможно, потому что это сейчас очень дорого.
В России,
а здесь мы говорим, да, о
целой стране. Если вы имеете свой там дом, дачу, да, несложно вам сейчас перейти на зеленую энергию. Значит, компании уже активно, вот вам присылают счет, там многие из них уже начинают вам предлагать. Хотите поставить солнечную панель? Обращайтесь к нам, наши специалисты поставят вам эту солнечную батарею. Но вы, пожалуйста, просто, дорогие радиослушатели, вы перед этим возьмите ручку, калькулятор и посчитайте, возьмите погодные факторы и так далее. Технически мы уже готовы, вам уже предлагают, я это просто серьезно говорю, вам уже предлагают, пожалуйста, устанавливать солнечные батареи, это не проблема, если у вас такое желание есть. Но возникает вопрос, конечно, об экономике. И про экологический фактор, еще раз повторяю, да вы поймите правильно, я об этом 100 раз говорил, да я вовсе не предлагаю забыть про экологию, сказать... Промышленное развитие – это основа всего. Давайте забудем про другие факторы. Очевидно совершенно, что и экология, там, и здоровье, все эти факторы понятны. Но так вместо экологии-то нам предлагают как раз заниматься каким-то климатом. Как говорил профессор Преображенский, вместо того, чтобы решать проблемы в доме, предлагают заниматься какими-то немецкими оборванцами. Ну, тогда, когда ему в пользу детей Германии предлагали. Нельзя решать проблемы в своем отоплении в своем доме и проблемы оборванцев зарубежных. Ну зачем мы, собственно, это делаем? И чтобы вот не забыть, если позволите, Евгений, вот давайте. Несколько вопросов про поставки газа, а то сейчас тема это уйдет, но вопросы разумные, было про бы похоже, правильно ответить. Да, вот да, Иван, да, Иван. Иванов, так он представляется, несколько разумных вопросов задает. Во-первых, он говорит, не путайте сертификацию техническую и юридическую. Иван, а мы и не перепутали. Я же сразу сказал, что технически сертификация Северного потока-2 технически по первой нитке завершена. Датское агентство на прошлой неделе официально выдало разрешение на техническую эксплуатацию. То есть в этом плане технически он может работать. Про юридическую мы как раз и говорили, сертификацию оператора Nord Stream 2 как независимого оператора, юридическую сертификацию, которую проводит федеральное сетевое агентство. Там 4 плюс 2 месяца, мы об этом и говорили. Еще вопрос от вас, Иван Иванов, насчет того, что я объяснил насчет хабов, но почему же «Газпром» не хочет закачивать газ в свои ПХГ, подземные хранилища? Ну, могу ответить официально, могу собственным ответом. Официальный ответ «Газпрома», чтобы его... не как раз не европейцы не стали говорить, что типа ага, есть газ, не хотите. Он говорит о том, что он в сраи российские закачивает подземные хранилища. Но я отвечу, как я эту ситуацию вижу. Лично мне кажется, что в итоге «Газпром» как ПХГ будет использовать «Северный поток-2». Что я имею в виду? Я имею в виду, что газ будет закачан. То есть «Газпром» не будет ждать физического разрешения немецкого регулятора. Он закачает газ. Вот, то есть он дойдет уже физически до немецкой границы, то есть просто нужно будет открыть вентиль и его получать. И сам газопровод будет находиться в режиме ПХГ. Такое, кстати, у «Газпрома» есть, когда запускали «Голубой поток» в Турцию. Не турецкий поток, а первую трубу через Черное море. «Голубой поток». «Голубой поток» первые годы, когда технически, кстати, сложно там иногда полностью объемы реализовать, он какое-то время использовался как ПХГ в этом режиме, так что газопровод понятно. Так тоже может использоваться. Вот, и еще вопрос последний отвечу насчет того, что, типа, а почему же вы через Украину не хотите качать? Вот если, типа, вас просят, а вы не хотите, значит, а хотите через Северный поток, это давление. Слушайте, подождите, значит, Европе по официальной версии нужен газ? Нужен газ. Контракты дополнительно она заключает с «Газпромом»? Не заключает. В этом плане, если вам нужен газ, так вы определитесь, вам нужен газ или Украину поддержать. Вот это для меня загадка, потому что это все-таки разные вещи. Когда вы говорите, что «Ой, вы не хотите через Украину качать», так как «Газпром» качает через Украину? Вот тут был случай с Венгрией, мы ее разбирали в прошлый раз, когда да. поставки физически-то шли, но Украина завопила, что «Ой, газ-то не идет». Венгрия мало говорит, у нас есть газ, мы довольны, но Украина недовольна. То есть поставщик доволен, транзитер недоволен. Европейцы, они кого хотят все-таки, чьи проблемы решать? Свои проблемы с газом или же все-таки костьми лечь, замерзать, но заставить «Газпром» увеличить прокачку через Украину? Понимаете, вот если вам, допустим, представим, нужны яблоки, вы заказываете у поставщика, там звоните, говорите, можно мне там дополнительно яблок? Он говорит, можно. А дальше вы говорите, вы знаете, но я хочу, чтобы вы мне яблоки привезли в желтом фургоне. Так подожди, тебе яблоки нужно или у тебя какие-то еще, значит, фокусы? Если яблоки мы привезем, у нас есть вот свой фургон теперь новый, с низким климатическим эффектом, с новым мотором. Нет, хочу старый, вот тот, который выбрасывает, но мне нравится, он желто-голубого цвета, вот на нем везите. Ну, то есть, понимаете, это разные совершенно истории, которые не мы смешиваем. Ну, вот я то, что так увидел, ответил быстро.
А Минэк исключил достижение России углеродной нейтральности к 50-му году. А тут заявление было сделано, значит, представителями Минэкономразвития, поскольку стратегия рассчитана на ближайшие 40 лет, мы точно понимаем, что к 2050-му мы не станем углеродно-нейтральной страной, мы примерно понимаем диапазон тех выбросов, которые мы будем иметь. По его словам, объем расходов в России на снижение выбросов до 50-го года оценивается в 40-50 триллионов рублей. Значительная доля этих средств приходится на инвестиции, которые будут идти в рамках модернизации энергетики, в том числе на развитие атомной энергетики и возобновляемых источников энергии. А в этой связи Bloomberg вчера писал, или позавчера, что с точки зрения агентства, аналитиков агентства, Российская Федерация представляет собой выгодный рынок для инвестиций именно потому, что цены на углеводороды такие. Но при этом 3 недели назад в правительстве высказывали, что хорошо бы России встроиться в зеленую повестку. Не очень понятно, что все-таки будет.
Вот тут, кстати, вопрос радиослушатель DW, значит, интересные термины вводит. Какие зеленые победят в России? Проевропейские или патриотические зеленые? Интересный термин. Но он на самом деле здесь расшифровывает. То есть проевропейские — это те, кто предлагает закупать западные ветряки И я с ним согласен в этом плане. Просто интересно, что он «Росатом» и «Росгидро» назвал патриотическими и «зелеными». Ну, то есть понятно, что у нас действительно все осознают, что в зеленую повестку вписаться можно. И, в общем-то, mm-hmm. надо просто пытаться это сделать. Но надо вписаться так в зеленую повестку, чтобы не было мучительно больно. Поэтому я и говорю, что когда нам предлагают, скажем, да, убивать свою традиционную генерацию и закрывать там нефтяные скважины и газовые скважины и угольные шахты засыпать, ребята, ну понятно, что...
Я прям вижу реакцию Роснефти или Татнефти какой-нибудь.
Эффект,
да.
эффект будет там очевидный. Давайте дальше смотреть, действительно. Или когда нам на полном серьезе, вот Анатолий Борисович Чубайс на полном серьезе, вот несколько, опять же, там не так давно заявил, что его мечта поставить ветряки в Арктике и по принципу идти как раз Британии. И опять он говорит, что там все очевидно, что надо уходить с углеводородов и насильственно, угу. принудительно, то есть развивать ветряную и солнечную генерацию. Вот это действительно понятно, что вот это то, что слушатель DW называет прозападной генерацией. Кстати, я вот подумал сейчас, мы вспомнили про Бориса Джонсона, он себя в Борея хотел перенимать. Наверное, Анатолий Борисович тоже надо, Анатолий Бореевич Чубайс называть. Тем более он сам говорит, что он хочет ветряки, это его мечта, он сказал, моя мечта — ветряки в нашей Арктике. То есть если Анатолию Бореевичу Чубайсу дать денег из ФНБ, на что он и претендует, то он с удовольствием всю Арктику заставит ветряками. Но если у вас сейчас ФНБ 12% от ВВП, то как бы когда вы начнете реализовывать программу застилания ветряками Арктики и всей России, у вас в итоге от ФНБ 12% останется там ноль, дырка от бублика. А ветряки будут. И, естественно, это будет нестабильная система, и вы потом выясните, что 20% минимум, по оценке инженеров, 20% мощности в России нужно будет держать в виде традиционной генерации как запасной, потому что солнечно-ветряные виды генерации не справятся с этим. То есть вы ее uh-huh. заставите, а потом выясните, что вам все равно резервная мощность нужна. Возникает вопрос, зачем это делать?
Вот. А утилизация тогда? Мне вообще кажется просто, Константин, что вот то, как представлено, может быть, я поверхностно сужу, не знаю, поправьте меня, то, как представлены идеи зеленой энергетики, пока это выглядит так. У нас это красиво снято с квадрокоптера, и да, мы получаем дома, например, чистую энергетику. Но обслуживание этих ветряков, строительство всех этих зеленых, всей этой зеленой инфраструктуры, ну, то есть, условно, экскаватор, который будет работать на разрезе, где добывают там все эти редкоземельные металлы, он тоже будет электрическим тогда? И эти дети в Бангладеш, чей детский труд используют, чтобы добывать редкоземельные металлы, они продолжат это делать вручную? И умирать там. Ну, то есть, как бы не... Более того, Арктику не так давно только начали очищать от отходов всяких грязных, бочек, ужасных, да. которые еще со времен, да, Советского Союза остались. А что делать с окислившимися ветряками? А что делать с тем, как влияет климат все-таки и природные факторы на вот эти вот металлические все, значит, компоненты, из которых состоят все эти батареи, ветряки и так далее?
Абсолютно справедливые вопросы, которые мы уже сегодня в нашей с вами передаче задавали. Да. То есть, смотрите, одно дело картинка, когда Грета Тунберг сидит в зеленом доме, у нее зеленая энергия, зеленый ветряк, значит, и ей хорошо. А чтобы поставить Грете Тунберг ветряк, действительно, вы правильно говорите, где-то там в далеком Китае шахтным способом добывают литий, отходы сливают в реки, которые попадают в океан мировой, работают, да, там действительно какие-нибудь будут гастарбайтеры из Непала за доллар в день. Да, абсолютно правильно. И Грета Тунберг будет жить по ESG стандартам. А в это время на другой части земного шара все будет выглядеть по-другому. И получается, что действительно у нас создается...
Шламовые такой, потоки как бы, будут
центр,
всех цветов.
Центр разных. Как бы зеленого мира. А ведь европейцы в том-то дело, они же говорят про глобальный эффект. Ну а где же тут глобальный эффект, ребята? Ну вы честно считаете, действительно, по всей цепочке тогда, если мы говорим про глобальный эффект для всей планеты. Вот. И то же самое, кстати, насчет Арктики и ветряков. Вы правильно говорите о том, что только очистили от нефтяных бочек. Значит, теперь давайте, ну это же идея, еще раз говорю, она же вот, дайте волю, эти люди развернутся и это сделают. Поставят ветряки, и правильно, через какое-то время они там выйдут из строя. Мы уже с вами как-то обсуждали, что ассоциация производителей ветряной энергии европейский, мировой, вдруг заявил, что да, действительно, надо же их утилизировать. Мы пока не знаем, как это, но мы обязательно подумаем об этом. Нам, мы как-то в голову это не пришло, а вот сейчас действительно приходит. Но не волнуйтесь, мы что-нибудь решим. А что вы решите-то? Как вы из Арктики действительно их будете вытаскивать? Ну, это понятно, вот как вы правильно сказали. Бочки-то мы вытаскиваем. То есть советские там полярники их наставляли, а бочки нам убирать. Значит, Анатолий Борисович Чубайс поставит ветряки, а убирать их его внукам. А дальше это уже вопрос, там, каким словом они его вспомнят или там не вспомнят. Но, видимо, сегодняшний день волнует больше, чем завтрашний. На самом-то деле, хотя цинично прикрываются будущим. И, кстати, по поводу, опять же, зеленой повестки. Ветряки-то какие собираются ставить? Может быть, российского производства? Может быть, у нас свое собственное производство есть? Ничего подобного. Соответственно,
Сименс, то есть, Сименс будет делать.
В чем? Значит, датские, голландские ветряки. То есть идея-то простая. То есть продали нефть, газ и уголь, заработали так. 12% ФНБ от ВВП. Значит, теперь давайте потратим на то, чтобы купить в Дании, в Голландии, в Германии ветряки, поставить их в Арктике, получить дорогую нестабильную энергию, которую потом нужно будет как-то балансировать. Бросим эти ветряки, чтобы внуки потом их утилизировали, как советские бочки. Ну, здорово, слушай, отличная идея. Отличная идея, как бы. Ну, так нельзя.
А некоторые наши слушатели говорят, а что с водородом? Так его тоже. Ой, а сколько мы с вами водород обсуждали? У нас не такой водород. У нас какой, зеленый или голубой, забыла? Который, значит, разница между водородом европейским и водородом нашим.
Ну, у нас пока...
С точки зрения европейцев, да.
Пока ни у нас, ни у кого, по большому счету, никакого водорода нет. То есть, ну, на самом деле, рынок... То есть, сегодня водород производится. Но производится в основном для потребления тех, кто его производит. Там те же металлурги и так далее. То есть сегодня нет никакого рынка водорода. Но, да, безусловно, там вопросы возникают, много идей, вот, и планы такие. Опять же, мы возвращаемся к теме честности климатической политики. Честности климатической политики. Вот смотрите, голубой и зеленый водород. Да, действительно, Россия предлагает производить голубой водород. Что значит голубой водород? Это технология производства голубого водорода из метана. Mm-hmm. При этом выделяемый углекислый газ захоранивается в тех же пластах, откуда этот газ берется. То есть это технология CCS, Carbon Capture and Storage. То есть он улавливается, capture, и захоранивается, storage. Это тоже такая популярная, активно развивающаяся технология. Yeah. Цена... Примерно, ну, то есть тоже там поправки, но тем не менее, цена на голубой водород и зеленый водород отличаться будет примерно в 4 раза в пользу, естественно, голубого водорода. В 4 раза. Угу. Сегодня нет вообще понимания, как сделать зеленый водород дешевле $7-8 за килограмм. Нет этого понимания. Значит, то есть идея с зеленым водородом для России, она безумна и абсурдна. То есть мало того, что он дорогой, так еще и, как вы понимаете, если Европа будет делать зеленый водород, туда его не поставишь, его надо еще как-то довести. Кстати, вопрос транспортировки, он тоже не решен. То есть сейчас предлагается там уже голубой аммиак делать, но голубой аммиак, это считайте, если водород это вторичное производное от электричества, то аммиак это еще получается уже третичное производство будет, производное будет. То есть это экономика, да, там такая, мягко говоря, сложная. Но что получается в Европе, это самое интересное. Европа говорит, мы за климат. Хорошо, за климат. Значит, что самое главное? Климатический эффект? Да, климатический эффект. Скажите, технология CCS, это улавливание СО2? Ну, вроде улавливание. Ну, так вы за голубого? Не-не-не, мы категорически против. Никакого голубого водорода. Почитайте, вон, июльские планы, я внимательно их прочел, то что законодательные инициативы по реализации Green Deal в Европейском Союзе. Там прямо четко, вот отдельно небольшой документ по водороду прямо написано. Значит, только зеленый водород мы признаем, только зеленый водород, то есть зеленый водород, произведенный из энергии, полученной зеленой сплавки. Никаких голубых водородов, то есть в этом плане, значит, мой главный лозунг это, как это, Blue Hydrogen Matters, то есть надо уравнять все цвета. То есть, понимаете, людей мы по цвету кожи не дискриминируем, а водород дискриминируем, значит, знаете, свободу водороду.
Константин, я думаю, все, когда все-таки появится в Европейском Союзе идея сделать зеленую таблицу Менделеева, потому что как-то вот здесь еще не до конца. Химические реакции, они, видите, они нейтральные, они вне зависимости от того, в какой стране производятся одинаково, это не очень хорошо. Поэтому, ну, наверное, это следующий этап какой-то. Это, конечно, ради шутки, но все равно получается, что такая история к этому приводит.
Эта история с водородом показывает, что, к сожалению, в климатической повестке, несмотря на всю ее кажущуюся искренность и Грету Тунберг, Очень много цинизма. Очень много, то спрашивали, вы что думаете, идиоты, что ли, про это? Да, конечно, не идиоты, наоборот. Понимаете, конечно, не идиоты. Из нас пытаются сделать это идиотов-то. Расчет. То есть в этом плане это как раз очень грамотные люди, которые очень качественно занимаются и пиаром, и продвижением этой повестки. Но в основе лежат, конечно, денежные интересы. И поэтому, когда их спрашивают, вот эффект, или как, ну, Северный поток-2, значит, очевидно, что климатический эффект там будет ниже. Но никто не собирается его быстро сертифицировать. А Украину, давай Украину. Тут там... Компрессор киста. Не, нас это не волнует. Даешь Украину. Ну, что такое?
А наша с вами задача продолжать все это препарировать и развенчивать мифы. Правильно?
Правильно.
Константин Симонов с нами был, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Константин, через две недели встретимся уже в студии, я надеюсь, вместе. И, соответственно, сейчас у нас будет рубрика «Провиант». А я к вам через пару часов вернусь.